Детская площадка продолжает свою работу. У нас на детской площадке, у нас такой визит собачьей площадки на детскую площадку. Вот у нас там в дворе, где я живу, они находятся через забор просто. Детская площадка и собачья площадка. И та, и другая очень хорошо устроены. Только собачья площадка, она, я бы так сказал, демократичнее. Потому что там, где детская площадка, там написано «собакам нельзя», а там, где собачья площадка, детям можно. Вот. Ну, может, оно и правильно, что так все происходит. Вы мне через некоторое время будете рассказывать о своих собаках. Сегодня у нас собачий эфир. Кошачий у нас еще будет, кстати говоря, по многочисленным вашим тоже просьбам. Но так как у нас в следующем часе в открывашке будет Евгений Цигельницкий и будет отвечать на ваши вопросы, кстати, вопросы можете заранее присылать, чтобы мы уже с Евгением Цигельницким, мы уже как-то знали, в каком направлении нам идти. И рассказывайте свои собачьи истории, потому что здесь у меня уже есть их несколько. Но пока нам нужно завершить нашу тяжелую работу. Как оказалось, ответить на вопросы о маленькой серии «Туза трев», которую мы слышали. Вот скажите, пожалуйста, напомните мне, из чего состояла королевская коллекция Меган? Меган уже, когда тихонько Кларенса за ним и туз трев вошли в дом, прошли через коридор и оказались в комнате, там в одном из кресел уже сидела Меган в такой величественной позе, и над ней была то, что она называла королевская коллекция. Извините, пожалуйста, я немножко простудился. Вот. Так из чего же состояла эта королевская коллекция? 363-3659, я думаю, что вы мне сейчас ответите, из чего она состояла. Так, попробуем. Алло, доброе утро. Алло.
Алло.
Алло, здравствуй, как тебя зовут?
Гера.
Гера. Гера, сколько тебе лет и где ты нас слушаешь?
Мне 10 лет, я в Перми слушаю.
Где?
В Перми.
В Перми. Очень хорошо, я теперь услышал, извини, пожалуйста. Ну так из чего состояла эта королевская коллекция собаки Меган?
Из картин.
Ну, это были в рамочках, это были грамоты, да, висели?
Да.
Так, еще что там было?
И кубки.
И кубок. Ну, не кубки, а кубок. Он один был, маленький причем такой. Вот. Как сказано, что только воробьиное яйцо может туда войти. Маленький посеребрённый кубок. И скажи мне, пожалуйста, какую ты книжку хочешь?
Энциклопедию.
Какую? Сейчас я тебе скажу, что у меня есть, потому что могли за время новостей уже все забыть. У меня есть, остался у меня еще транспорт, планета Земля, живая природа, принцессы, авиация, драконы, чудеса света России, человек, мифология и насекомые.
Про Землю энциклопедия.
Планета Земля. Хорошо, прекрасно. Будет у тебя планета Земля. А скажи, пожалуйста, у тебя есть какая-нибудь собака?
Нет.
Нет, а хочется?
Да.
Да. Ну, наверное, по каким-то причинам пока тебе нельзя собаку, наверное, да? Или что? Или как? Ну, ладно, не буду тебя мучить.
В доме места мало.
В доме места мало. Ты знаешь, мы об этом еще поговорим, насчет мало места. Мы поговорим еще в следующем часе. Я надеюсь, что ты будешь слушать. Все, счастливо, до свидания. Я не уверен, что собака занимает очень много места. Даже большая. И, кстати, такие большие собаки, которые занимают очень немного места. Я все спрашивал на той же собачьей площадке, как у вас такие огромные, такие вот, как мишки, огромные бердские овчарки. А они, оказывается, при этом, у них характер такой. Они как-то очень здорово распределяются все. И себе спокойненько там полеживают, и что-то, ну, конечно, слишком много, это другое дело, но не знаю, сколько места занимает собака, не так уж много. Так, посмотрим у нас в интернете, вот Зоя у нас молодец, Зоя у нас получит авиацию, ответила, 3 диплома и кубок. Зоя вот тогда не конкретно отвечала. Это номер 221 получает авиацию у нас, Зоя. А вот то, что я сейчас хотел прочитать, что там вот как раз 4 детей, 4 ребят, и мама не разрешает собаку. Но здесь, конечно, есть в этом резон. И там ребятам я просто найду это. Найду. Вот у нас столько вообще... столько у нас... Вот, мама не разрешает. Вот это 188-я еще смс-ка. Вот Россию... Давайте историю России. Они просят, ребята. Вот нас 4 живее. Детей живут на 5-м этаже. Вот тоже, конечно, ситуация. Ну, что же делать? Так. А скажите, пожалуйста, там грамоты были разные. И за что была грамота? Они различались. Вроде бы там одно и то же было написано, но Тустрев об этом ничего не знал. Третий, по-моему, там был специальный приз. Последняя грамота была специальный приз. Какой-то самой собаке. Самой какой собаке был этот специальный приз? Расскажите мне, пожалуйста. 363-3659. Давайте мы попробуем. Алло, доброе утро. Алло.
Алло.
Да, как тебя зовут?
Здравствуйте. Да, меня зовут Ваня.
Вань. А где ты нас слушаешь, Ваня, и сколько тебе лет, дорогой?
Я слушаю вас в Москве. Мне 7 лет.
Так, Ваня. И какой собаке была третья грамота? Самый...
Самый толстый.
Самый толстый собаке. Замечательно, ты ответила, какую книжку ты хочешь.
Можно про насекомых?
Про насекомых, конечно, можно. Конечно, можно. Можно про насекомых. А у тебя есть какая-нибудь собачка?
У меня есть йоркширский терьер.
Йоркширский терьер. Слушай, правда, мне всегда казалось, что он маленький, но смелые они очень. У тебя смелый йоркширский?
Да, у меня как раз такой.
Как раз такой смелый. Хорошо. Слушай, а можно я тебе еще в дополнение вот смешную картинку? Там такой вот храбрый пушок ростом с вершок, примерно такой. Можно я тебе просто от себя еще подарю такую книжку?
Да, можно, конечно.
Можно, конечно. Хорошо, вот дополнение. Спасибо тебе большое, счастливо. Ну вот смотрите, ребят, мы ответили на все вопросы. У нас вот такую замечательную еще историю рассказали. Так, значит, что у нас? Хотел бы я дать еще за смс-ки еще вот... Надя, 7 лет, которая правильно ответила на вопрос, что собиралась показать собака Меган, Тузутрев. 7-летняя Надя хочет книгу «С кем бы побегать». Это 211-я у нас смс-ка, и мы с Светланой все записали. А теперь собачья история. Мы еще успеем начать наши собачьи истории и даже вопросы. Даже вопросы. Смотрите, у кого есть какие собаки? У нас 2 собаки, Гриша пишет. Смотрите. Собака такая. Грей, ему 16,5 лет. Он уже не слышит и не видит. Но живет. Мы его щенком подобрали на улице. Да, вот у меня тоже была такая собака, которая очень долго жила. Мой был лучший друг. Это здорово. 16,5 лет он у вас живет, Гриша. Очень хорошо. Так, ну, я надеюсь, что он поживет у вас еще. А у меня есть собака Дик. Он спас меня, когда я был маленький и тонул. 10-летний Дима. Дима, у меня нет насекомых уже, к сожалению. Ты мне напиши, я вижу твой телефон, ты мне напиши, что ты хочешь, какие. Маша у нас вот прямо, вот Маша была так вот, прямо в суть дела. Вот 217-я смс-ка. Она просто так, без лишних разговоров, говорит: а подарите мне, пожалуйста, книжку про принцесс. А подарю вот книжку про... Маша, ну вот так. Маша у нас прямая такая девушка. Вот, хорошо. Так, самая толстая собака. Варя, правда, не написал какую-нибудь книжку, но я Варе подарю книжку «Вот с кем бы побегать». Я не знаю, сколько Варе лет, но, судя по всему, она сама писала. Вот книжку «С кем бы побегать» — это очень хорошая книга, замечательная просто. Так, можно ли, вот здесь есть у нас уже вопросы некоторые, можно ли заставить чужую собаку перепрыгивать колесо? Чужую, свою-то заставить, я не знаю, как, может быть, Евгений нам расскажет. Какую книгу, Сайма, просто 7 лет, книгу, просто книгу. Ну, хорошо, давай тебе книгу, спасибо, Уин Дикси, мы тебе книгу дадим. У нас собака Герда, ей 10 лет, тоже с улицы, и очень ласковая, и кот Котя, 1.5 года, и тоже с улицы. Гриш, вот у тебя вот очень здорово. Конечно, есть возможность несчастного зверя, конечно, осчастливить, то это очень здорово. Очень здорово. Так, вот. Жил пудель Риска. Ну, вот его не стало, Люда нам пишет. Не стало. Она была, Ириска, вот она умерла, собачка. Сейчас собак нет, но очень хочется. Ну, я думаю, что вы переживете, и вы возьмете какую-нибудь собаку, Люда. А пока, может быть, дракона заведете, потому что ты хочешь книжку про драконов. Драконы тоже интересные, можно приручить, как говорит известный фильм и известная книжка. Люда, это 236-я смс-ка, и у нас получает она книгу о драконах. Пожалуйста, рассказывайте себе уже, какие у вас есть собачки, задавайте вопросы впрок. Вот про чужую собаку и, конечно, про можно ли ее заставить прыгать, в чем я очень сомневаюсь, чужую собаку можно ли что-нибудь заставить делать, кроме того, как отойти или подойти, если она там убежала. Ну, я не знаю, это я уже начинаю фантазировать. А ваши вопросы и истории про ваших собак мы уже начинаем, так как у нас будет собачья открывашка. 363-3659. Пробуем. Алло, доброе утро. Алло.
Пошел ты.
Так. Это мы уже собачьи команды начинаем разучивать. Но, по-моему, рано. 363-3659. Алло, доброе утро. Алло.
Алло.
Алло, привет. Как тебя зовут?
Надя.
Надя. Сколько тебе лет, Надюш?
7 лет.
7 лет. Где ты живешь и нас слушаешь?
В Москве.
В Москве. Ну, расскажи мне что-нибудь. У тебя есть собачка, да?
Да, у меня есть 2 собаки.
2 собаки. Какие? Да.
2 пуделя. Одной маленький, второй королевский.
Так. Сколько им лет?
Одной 15, второй 9.
Ну, такие взрослые уже собачки.
Ну, да. Одна у нас уже ходит в памперсе. Блюша, как это там?
Ну,
и
понятно, да.
А вторая, ее моя сестра плохо выводит, она тоже стала бизнесом.
Бедняги собачки, конечно. Ну, ты все равно, ты их любишь ведь. Они
да.
Твои друзья, конечно. Ну, что же делать? Все когда-нибудь становятся старенькими и слабыми. Собачки, к сожалению, быстрее, чем мы. Ну, хорошо, у тебя есть какой-нибудь вопрос или какую-нибудь ты хочешь книжку?
Книжку. Любую.
Ну, ты меня ставишь в какое-то неудобное положение. Ты хочешь энциклопедию? Давай тогда. Ты хочешь энциклопедию или книжку почитать художественную?
Астрономия.
Астрономия у нас уже уехала.
Уехала она,
да.
Космос тогда.
А она вместе с космосом. Она неразлучна с космосом была, и уехали они вместе. Я могу тебе «Чудеса света»... Хочешь?
Человек.
Человек. Хорошо. Человек. Будет тебе человек. Спасибо. Так, счастливо. Вот. Да. Вот, я не знаю, это самое наше, вот особенно, ребят, те, у кого есть собачка, пожилые, это, конечно, самое наше большое в нашей жизни вместе с собачками, самое большое испытание. Но вот там как раз проявляется, они наши друзья, они нас так радовали всю свою молодую и зрелую жизнь. Ну, конечно, о них надо и позаботиться, когда они становятся старенькими. Вот. Вот Дима просит у нас, с кем бы побегать, будет 241-я СМС-ка. А вот у кого-то, кто не подписался, есть такса с разными глазами. Вот замечательно. Вот. Айдар у нас просит книгу о мифах и получит эту книгу. У меня осталось только две энциклопедии, «Чудеса света» и остался «Транспорт». Вот мы сейчас, вы можете их выбирать, помимо тех книг для маленьких «Храбрый пушок» ростом с вершок, «С кем бы побегать» Давида Гроссмана и Кейт Дикамила «Спасибо, Уиндикси» книжка у нас еще есть. Вот, хорошо, слушаем ваши звонки. 363-3659. Алло, доброе утро. Алло.
Алло.
Алло, привет, как тебя зовут?
Здравствуйте, меня зовут Маша.
На сколько тебе лет?
11.
11. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя собачка или собачки какие-нибудь?
Да, у моей бабушки есть две собачки. Йоркширский терьер, а вторая беспородная.
Вторая беспородная. И... Очень хорошо. Очень хорошо. Это у бабушки, да?
Да.
А ты с ними играешь или когда ты к бабушке приходишь? Бабушка?
Да, я летом прихожу и играю. Еще у меня есть кошечка.
Кошечка, хорошо. Здорово. Какого цвета кошечка-то есть?
Она британская голубая.
Она британская голубая. Это очень красивая кошка. Очень. Хорошо, дружок. Какую книжку ты хочешь?
А что вот есть для 11 лет?
Для 11 лет, я считаю, что для... Ты любишь читать?
Да.
Ну да? Тогда вот спасибо Уиндикси, я тебе книжку как раз и подарю. Хорошо?
Хорошо.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо. И тебе спасибо. Хорошо, чудесно. Спасибо, всего доброго. Вот. Вот такой вот. Хорошо. Так. Дальше. Как собаки выбирают себе хозяина в семье? Вот. Сава. У меня «Чудеса света» только остались. Вот Сава и Уля, я вам подарю «Чудеса света России». Вот «Народы мира» у меня уже не остались. Вот хороший вопрос. Как собаки выбирают себе хозяина в семье? Как, может быть, решают, кто главный? Так, когда была маленькая, наш дружок катал меня на санках, как лошадка. Ира, 11 лет, 244-я. «Чудеса света» уже ушли. Да, ну... Давай я тебе какую-нибудь другую. Ну, найду я себе книжку, найду. «Собак в квартире держать нельзя, это для них мучение». А Нина, мне кажется, это взрослая Нина, и почему-то она так придумала. А давайте мы спросим у Евгения Цигельницкого. Я считаю, что можно, смотря каких собак, конечно. Но я считаю, что можно. Согласен ли будет наш гость со мной? Вот мы узнаем, потому что он... профессионал. Вот давайте у него спросим. Вы считаете, что нельзя для них это мучение? Я считаю, что можно. Это не мучение ни для кого. У нас йоркширский терьер Бася и кот. Бася любит кошачий корм. Книжку «Храбрый пушок». Книжку для малышей, потому что просит Таня. Замечательно. Бася любит кошачий корм. Да, здорово. Так. Все, вроде бы, да? Посоветуйте, какое лучше имя придумать для щенка-боксера только на букву «Ч». Для щенка-боксера только на букву «Ч». Есть еще боксер Кафа, вот у Гали. Книгу про собак, ну, это уже следующий у нас будет. Ну, и «С кем бы побегать» — это тоже книга про собак. 253 у нас Гали пойдет эта книжка. Ну вот, ребята, сейчас, пока мы послушаем сейчас песню, одну из наших с вами любимых, про корабль «Сантьяно». Очень многие мне писали, что эта книжка, песня Юго Фрея очень понравилась. Мы ее давным-давно с вами не слушали. Потом будем слушать и другие, и новые. А вот эту послушаем еще раз. Но пока, пожалуйста, подскажите Гале, какое лучшее... Вот имена, которые вы хотите придумать на букву «Ч». «Щенок». Боксер. Интересно, только он девочка или мальчик-щенок. Вот, кстати говоря. Ну, давайте и такие имя. Если девочка, то если мальчик, то это. И вот Галя, я думаю, мы как-то помогли. Мы находим имена периодически с вами на детской площадке. Ну, хорошо. Ребят, слушаем сейчас песню. Вы в это время придумываете имя на букву «Ч». Кроме того, вы задаете свои вопросы и тоже присылаете свои собачьи истории, и мы будем как раз о собаках и говорить весь следующий час.
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Liceo, Santillano.
400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano, si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Liceo Santillano.
J'avais le cœur gros
en doublant les feux de Saint-Malo.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano,
si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
On prétend que là-bas l'argent coule à flot.
Liceo Santillano.
On trouve l'or au fond des ruisseaux.
J'en ramènerai plusieurs lingots.
Tiens bon la vague et tiens bon le vent.
Liceo Santillano.
Si Dieu veut toujours droit devant,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Un jour je reviendrai chargé de cadeaux.
Liceo.
Au pays, j'irai voir Margot.
À son doigt, je passerai l'anneau.
Tiens bon le cap et tiens bon le flot.
Liceo Santillano.
Sur la mer qui fait le gros dos,
nous irons jusqu'à San Francisco.
Ноября мы вас приглашаем в Центральный дом художника, где состоится концерт, посвященный памяти нашего друга, нашего коллеги Георгия Масишвили. Он был радиожурналист, он был поэт, он был переводчик, и он был великолепный любитель музыки, особенно джаза, блюза, рока и кантри. В концерте участвуют и Алексей Кузнецов, и Павел Козлов, и Николай Арутюна, и Ливан Ламидзе, и Блюз Казинс. Участвует кантри-рок-группа Applejack и многие-многие другие. А вы придете, будете слушать и тоже будете участвовать. 17 ноября в 19 часов Центральный дом художника.
Эхо Москвы.
Дорогие наши слушатели, странная ситуация получается. Мы регулярно разыгрываем в нашем эфире призы. Вы с завидной регулярностью их выигрываете, но за ними не приходите. Нелогично получается. Кладовые переполнены, референты в недоумении, а ведь так просто приехать на радиостанцию и забрать подарки. Поторопитесь, пожалуйста. Ждем.
Фанат Эхо. Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Эхо Москвы».
Десять часов в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на «Эхе Новости». И вот главная тема этого выпуска. Сильвио Берлускони ушел в отставку. В связи с вступлением России в ВТО США могут отменить поправку Джексона Вэника. В Дамаске разгромлено посольство Саудовской Аравии.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Сильвио Берлускони больше не премьер Италии. Один из самых богатых и в то же время скандальных политиков Европы ушел в отставку. Многие итальянцы этому обрадовались. Подробнее об этом Андрей Гаврилов.
Аплодисменты, песни и скандирования. Именно так реагировали сотни человек на новость об отставке Сильвио Берлускони, который почти 20 лет занимал пост премьера Италии. Люди пришли к президентскому дворцу в центре Рима, куда около полуночи по Москве подъехал премьер и официально заявил главе государства, что покидает свой пост. Некоторые молодые люди на улицах, узнав об этом, не могли сдержать радости. Они стали плясать и водить хороводы на площади перед резиденцией главы страны. «Прощай, Сильвио!» — кричали люди в центре Рима. Как отмечают западные СМИ, итальянцев, настроенных таким образом, было гораздо больше, чем сторонников Берлускони. Здесь даже был целый оркестр и хор, который исполнил «Аллилуйя». Водители сигналили, приветствуя новость об уходе Берлускони в отставку. Консультации по формированию нового правительства начнут уже сегодня. Основной кандидат на премьерское кресло – известный экономист, в прошлом руководитель антимонопольного комитета ЕС Марио Монти. Аналитики считают, что ему удастся вывести Италию из сложной экономической ситуации. Правящая партия Монти тоже поддержала.
Новый глава правительства Италии может появиться уже завтра.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Как только что стало известно, задержан подозреваемый в убийстве главы Сергиева Посада Евгения Душко. Об этом сообщил журналистам руководитель ГУ МВД по Московской области Николай Головкин. Напомню, Душко, он был избран на должность мэра города в начале апреля этого года, был расстрелян в конце августа в автомобиле своего дома. По словам Головкина, конкретный подозреваемый задержан, его имя не называется, он находится в следственном изоляторе, согласен дать признательные показания, но только в присутствии прессы. По нашим данным, отсказал начальник полиции, человек хочет прославиться. Именно это желание стало мотивом убийства, отметил Николай Головкин. США могут отменить поправку Джексона Вэника. Она ограничивает торговлю с Россией. Об этом сказал американский президент Барак Обама после встречи с Дмитрием Медведевым на саммите ОТС. Обама пояснил, что это связано со вступлением России в ВТО.
Хотя это еще не оформлено официально, Россия получила приглашение на присоединение к ВТО. Это доказательство того, какую большую работу проделал президент Медведев и его команда. Это положительно скажется не только для России, но и для всего мира. Кроме того, это еще один пример нашего сотрудничества и партнерства. Также хочу сказать, что мы начинаем консультации с Конгрессом США, чтобы снять поправку Джексона Вэника. Это даст возможность воспользоваться преимуществами, которые открываются со вступлением России в ВТО.
Ожидается, что Россия присоединится к ВТО к середине следующего года. Уличные беспорядки вспыхнули в столице Сирии. Толпа демонстрантов напала на посольство Саудовской Аравии. Это произошло после того, как Лига арабских государств заявила о приостановке членства Сирии в этой организации, рассказывает Оксана Чиж.
В погроме на территории посольства участвовали сотни человек. Как сообщает агентство Рейтер, вооруженная ножами и палками, толпа избила охранников, которые находились в диппредставительстве. При этом нападавшие выкрикивали лозунги в поддержку президента Сирии Башара Асада. По данным СМИ, в Латакии от рук разъяренных сирийцев пострадали представительства Франции и Турции. Выразить поддержку действующей власти на улице сирийских городов вышли десятки тысяч человек. Они протестовали против принятого накануне решения Лиги арабских государств. Напомню, в субботу за приостановку членства Сирии проголосовали 18 из 22 стран-участниц. Предполагается, что эта мера будет действовать до тех пор, пока в стране не прекратится кровопролитие. Решение Лиги уже приветствовали в США и ЕС. В начале ноября стало известно о том, что Дамаск принял план региональной организации по урегулированию урегулированию конфликта, но после этого столкновения между оппозицией и вооруженными силами продолжились.
Антиправительственные демонстрации в Сирии продолжаются с начала года. За это время, по данным ООН, погибли около 3500 человек. Официальный курс доллара на сегодня понедельник 30 рублей 53 копейки, курс евро 41 рубль 59 копеек. Сейчас в Москве до 1 градуса, в течение дня до 3 градусов выше нуля. Условия для гололедицы, облачное с прояснениями, местами небольшие осадки. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
В эфире «Вы этого не слышали».
Путевые заметки из Пакистана, блог Ильи Варламова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru. Вот тяна.
Реклама.
Тратите время на простуду? В нашем организме есть программа защиты. Это интерфероны. Запустить ее поможет Амиксин 125 миллиграммов. Амиксин. Простуда не стоит вашего времени. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Новости императорского фарфорового завода. Дамы и господа, фирменным магазином «Императорский фарфор» 15 лет. С 1 по 15 ноября мы дарим скидки до 15% на столовые чайные сервизы, авторские вазы и блюда, интерьерную скульптуру. Императорский фарфоровый завод. Искусство для жизни. Подробности акции на сайте ipm.ru.
Осенью организму так нужна поддержка. Позаботьтесь о нем с помощью натурального средства «Бальзама Битнера». Он укрепит организм и придаст ему новых сил. «Бальзам Битнера». Сила природы для вашего здоровья. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
Карты Mail.ru. Дорожные основы.
Совместный проект «Эхо Москвы» и Mail.ru. Каждый будний день анализ ситуации на дорогах и полезные советы от наших экспертов. Карты Mail.ru. Дорожные основы. С понедельника по пятницу в 12.57 и в 23.05.
Все когда-то были молодыми и когда-то заработали свои первые трудовые.
Есть тут кто-нибудь, кто может выгрузить вагон леса?
А может и не очень.
Первый рубль украл.
Деньги. Каждый будний день в 17.50 и 23.10 и только на «Эхе Москвы» вы узнаете, как самые известные люди заработали свой первый рубль. И все эти истории на сайте «Эхо». echo.msk.ru.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Открывашка!
Так, друзья мои, еще раз доброе утро. Открываем открывашку. И сегодня будем говорить о собаках. Будем пытаться их брать, воспитывать, дружить с ними, с своими собаками. Ну, еще есть дополнительный вопрос, но, может, для этого вообще это целая отдельная тема. Как общаться с чужими собаками? Тоже очень... Между прочим, владельцев собак у многих... Хочу поздороваться с Евгением Цигенинским. Здравствуйте, добрый день. У многих есть и владельцы собак большая проблема. Они совершенно не знают, как общаться с чужими собаками. И чужими, которые на площадках, и чужими собаками, которые вольными запорожскими стаями вот, бегают. Это, мы об этом еще поговорим. Сейчас я хочу две вещи сделать. Я хочу вам сказать, какие книжки у нас есть. Пожалуйста, сразу отмечайте то, что вы бы хотели, но мы будем повторить. Повторять. У нас по одному экземпляру «Библиоглобус» нам подарил эти книжки. И к каждой книжке прилагается карточка скидочная, очень хорошая «Библиоглобуса». Причем вы понимаете, что во многих местах действует не только «Библиоглобусе», действует любая книжная карточка скидочная. Так что можно книжки покупать гораздо дешевле. Ну вот смотрите, книги. Каждая книга с карточкой будет у нас. Книга у нас такая «Город собак». Есть. Анна Никольская, «Иксы» или вот, «Аквилегия» в прошлом году издали. «Первый год вашего щенка». То есть здесь разные книги. Есть художественные книги о собаках, есть и книги полезные. Вот «Острель». «Первый год вашего щенка. Воспитание и обучение». Кстати, этих два экземпляра у нас есть, так что всего 20 получается. «Сэм Стол. 100 собак, которые изменили цивилизацию». Вот такая книжка. Леонид Сергеев, «Альма». Михаил Самарский, «Радуга для друга». Это сибирское издательство, сибирская благозвонница. Джин Феннелл «Как понять собаку». Рипол Классик издал эту книжку. Гурьева «2000 кличек для домашних животных». Такие святцы, получается. Кстати говоря, вы сейчас придумываете на че имя, советуете.
Есть вариант.
Есть? Хорошо, обязательно. Сейчас, а вот Галя все это записывает и отбирает для щенка-боксера. Так, дальше мы идем по книжкам. «100 собачьих почему». Гриценко, «Аквариум» издал. Селина Делямо, «100 игр и упражнений для вашей собаки». Видите? Классика. «Джек Лондон», «Майкл Брак Джерри». Замечательная книжка. Так очень печальная всегда.
Ну, что? «Джек Лондон» вообще все печально.
Нет, почему? У него «Белый клык» совершенно жизнеутверждающий. Она суровая, но жизнеутверждающая.
Ну, наверное, это редкое исключение.
Я так с замиранием сердца ее читал, но все там заканчивается замечательно. Так, «Собака-пес» – одна из моих любимых книжек Даниэля Пинака. Я даже ее когда-то читал, и, может быть, когда-нибудь мы повторим чтение этой книжки. Ксения Метителла «Щенок. Наглядное пособие по уходу». Для щенят. Вот они могут читать. «Дрессировка для начинающих» – есть такая книжка. Козлов Куприянова «Парикмахерская для собак и кошек». Хадикова «Все о собаках» в Ростове-на-Дону, «Феникс» издал. «Знакомьтесь, это ваша собака». «Бондарь» – это в Минске издано. Сергеев «Челкаш». Да, ну, замечательно. Давыденко «Главные правила дрессировки собак». Вот, и Сара Ходжсон «Воспитание щенков для чайников». Вот такая в серии для чайников, вот это желто-черное, вот для чайников. Это вот для нас с вами. Все, вот с книжками мы разобрались. Не забудьте, что в конце передачи у нас будет вопрос уже со словами. Слово нужно какое-то будет обязательно привести. Это уже для следующей нашей передачи, для «Говорим по-русски». Мы так оставляем ответ на этот вопрос для следующей передачи. Так. И сейчас мы для начала послушаем, как всегда, историю какой-нибудь вещи, какого-нибудь прибора. И у нас сегодня Арсений рассказывает о термометре. Сейчас мы послушаем его, а потом к нашим собачьим темам уже и перейдем.
Это теперь термометр кажется нам простой вещью, а когда-то давным-давно ученые определяли температуру тела на ощупь – тепло, холодно, горячо. Так же поступал и первый изобретатель термометра – Галилео Галилей. Но однажды при определении температуры жидкости он сильно обжегся, и тогда ему в голову пришло построить свой первый термометр. Галилео взял стеклянный шарик величиной с куриное яйцо. К шарику была припаяна трубка, узкая, как соломинка. Он согревал рукой шарика, потом погружал в трубку воду. Шарик остывал, и вода поднималась по трубке. Галилео пользовался этим прибором для измерения тепла и холода. Такой прибор отзывался не только на каждое изменение температуры, но и на каждое изменение давления. Это был и барометр, и термометр сразу. Два новых прибора родились сросшимися, как сиамские близнецы. Их надо было разъединить, чтобы каждый из них занимался своим делом и не мешал другому. Разъединить их суждено было не самому Галилею, а его ученикам Торричелли и Фердинанду. Чашка с опущенной в нее трубкой досталась барометру, который был изобретен Торричелли, а шарик с припаянной к ней трубкой перешел к термометру, который был построен Фердинандом. В этом термометре вместо воздуха был спирт, а трубка была наглухо заткнута пробкой, чтобы воздух не мог давить на спирт. Была тут и шкала, к трубке были припаяны бусинки, это вместо черточек. Термометр был построен, но он много раз менялся, прежде чем стать таким, как сейчас. Больше всего ученым пришлось повозиться с его шкалой. С чего начать отсчет? Одни считали, что нужно взять за начало отсчет самый теплый и самый холодный день в году. Но ведь год на год не похож, да и в разных местах погода ведет себя по-разному. Ученые пришли к выводу. Нужна неподвижная точка отсчета. Некоторые предлагали взять за точку отсчета температуру человеческого тела. Но где взять образцового человека, у которого бы никогда не менялась температура? Наконец удалось найти на шкале такие две точки, которые уже не танцевали, а стояли на месте. Когда термометр опускался в тающий лед, ртуть становилась и держалась до тех пор, пока весь лед не обращался в воду. Также неподвижно стояла ртуть и тогда, когда шарик термометра помещали в пары кипящей воды. Чтобы термометр мог наконец обрести желаемый покой, оставалось только проставить цифры и разделить шкалу между этими двумя точками на равные части – градусы. Но и тут не обошлось без происшествий. Нулем обозначали точку кипения, а против точки таяния льда поставили 100. Шкале термометра пришлось повернуться вверх тормашками, чтобы он принял теперешний вид и стал всем известным и всеми уважаемым термометром Цельсия.
Открывашка!
Ну вот, история термометра, история градусника, которым мы пользуемся в разных целях. Кстати, какая должна быть нормальная температура у собаки? У него выше,
собаки,
да?
Собаки выше, чем у человека.
38,
у него 37,8 до 38,5, где-то 38,3.
Угу.
Но это зависит от возраста и размера собаки очень сильно.
А как это меняется с размером и возрастом?
Ну, чем крупнее собака, тем она холоднее, скажем так. Ну, чем старше, да. Щенки более горячие, мелкие собаки более горячие.
Угу.
У них более интенсивный обмен веществ, и температура, она отражает скорость обменных процессов.
Да, так что не надо пугаться, если щенок, ой, что-то он такой горячий.
Кстати, не надо пугаться теплого носа. То есть у собаки,
да?
На самом деле, когда она спит или когда она находится в покое, нос может быть теплым. То есть вот эта вот примета, что он должен быть всегда холодный.
Нос холодный, собачка здорова.
Нос холодный у нее, когда она работает, когда она нюхает. Он становится холодный и влажный.
Ну да. В общем-то, да. Ну, конечно, да.
Поэтому старые псовые охотники, они трогали нос у собак, включая, так сказать, их в поле, да. И там всегда он был холодный. Если у собаки в поле был нос теплый, это было что-то не в порядке. Значит, она либо работать не будет, либо она действительно болеет.
Она
должна включиться, она должна подготовиться.
Да. А вот если сонная собака у тебя там под кроватью где-то, и ты засовываешь руку, видишь, и ощущаешь теплый нос, ничего страшного в этом нет. Нормально. Хорошо. Вот какие он, сколько кличек на Чета. Честер, Черри есть, Чак у нас есть, Чингисхан есть. А как сокращенно?
Ну вот Чинг я хотел предложить. Я когда был молодым человеком лет 25-30 назад, у меня учился такой боксер, замечательный был боксер.
Угу.
Чингисхан сокращенно Чинг.
Чинг, да?
Причем если это сука, то Чингисхан там уже не пойдет, но будет Чинга.
Чинга, может быть, вполне, да. Челси очень хорошая. Челси, да. Наем, конечно,
тем более
лучше Манчестер Юнайтед.
Наша команда практически.
Да. Нет, не знаю. Это в свое время мой старший сын, узнав, что у президента Клинтона дочь Челси, он сказал, когда у меня будет сын, я назову ему Манчестер Юнайтед. Так, Чук, Чумак, Чача, Чуча, Чайна, Чика. Ух, сколько. Естественно, Черчилль. Есть здесь. Но Черчилль хорошо для
бульдога,
для английского бульдога.
Да,
это лучше. Но это так очевидно. Можно его Черчилль, Ули или Уинстон называть. Вот, можно так. Чим, Чимми, Чудный, Чарли, Кости 12.
Чудный это для гончей.
Чудный это да, скорее, да. Так, дальше. Че Гевара.
Отлично.
Че. А хорошо, хорошо, здорово. Здорово. Значит, Чингисхан Чапа. Чапа немножко такой какой-то. Хотя была у меня знакомая боксерка Чапа.
Ну, такое имя, знаете, как корабль назовете, так оно и поплывет. Вот Чапа, оно какое-то такое имя.
Вот такая,
очень, да, оно очень ни о чем.
Да. А очень эстетское.
А боксер все-таки собранная собака.
Очень совершенно эстетское имя музыкальное — Чимароза. Очень хорошо, да, очень хорошо. Так, ну вот можно уже можно выбирать, уже можно выбирать. Мы собираемся завести, Сережа из Вологды пишет, первую собаку в семье. Сомневаемся, какую лучше, породистую или нет. Вот Сережа из Вологды задает вот правильный, наверное, один из первых вопросов.
Это хороший вопрос, тем более, что вообще выбор собаки – это очень ответственная процедура, потому что сейчас, к сожалению, многие собак заводят, вы знаете, как колбасу отрезают так вот. Легко и непринужденно, ни о чем не думая. Вот. А задумываться надо. Значит, какая основная разница между породистыми и беспородными собаками? Вот существует такое народное поверье, что дворняжки очень умные. На самом деле, это собаки, которые очень разные. И там получить собаку с какими-то определенными качествами — то же самое, что выиграть лотерею.
Да.
А породистая собака – это своего рода такой инструмент искусственный, биологический, который создан человеком для какой-то определенной работы. Поэтому прежде чем ставить вопрос, породистую или беспородную, вы решите, для чего вам эта собака нужна. если на нее будут возложены какие-то функции, там, папа, допустим, охотиться с ней будет, да, или надо, чтобы она дом сторожила,
да.
Или что-то еще, какие-то у нее будут обязанности, да, то, соответственно, речь ни о какой беспородной собаке уже не идет. Надо выбирать из тех пород, которые для этой работы предназначены. А если вам просто в семью нужен друг, ну, здесь к чему у вас душа лежит? Можно взять и собаку беспородную, породистую, причем в любом случае к выбору щенка надо отнестись очень ответственно. То есть щенок должен быть здоровый, должен быть чистый, должен иметь хороший характер, не должен пугаться рук, не должен бояться резких звуков, потому что все это в конечном итоге вам потом с этой собакой жить. И если у щенка, у совсем маленького, который еще не имеет какого-то жизненного опыта, уже присутствуют какие-то страхи, неуверенность, недоверие, то, скорее всего, у этой собаки будет не очень здоровая психика, и в будущем с этой собакой будет трудно.
А с другой стороны, я могу сказать, что если он вам страшно нравится, и вы понимаете, что это будет трудно, и вы осознаете, если вам говорят, ну, то да. Есть
но
некоторые,
что... Для первой собаки...
Для первой, будет... да. Для первой, да.
Если он будет злобный или да. трусливый, это
ну,
будет
а потом,
тяжело.
Конечно, все правильно, но нельзя сбрасывать со счетов, конечно, какие-то обстоятельства.
Да.
Что, конечно...
Сколько... Нет, вообще интуитивный да. выбор, он часто бывает вот один из оптимальных. И даже у меня есть друг, он кинолог с колоссальным стажем, и когда у него спрашивают, там, Олег, как вот ты выбираешь собаку, он может лекцию прочитать о том, как надо выбирать собаку. Я говорю, а ты сам как? Он говорит, по глазам. Взгляд нравится, выражение лица, все.
Вот запишем 307-ю смс-ку Грише, у которого две собаки и кот. Он хочет книгу «Собаки, которые изменили мир». У Светы я спрашиваю, есть ли у тебя список, нет? Вот тогда я просто там мы передадим список, и просто там лучше всего будет отмечать. Передадим. Так, дальше. Дальше мы идем. Собаку наших знакомых называли Чемберлин. А вот Чемберлин я себе боксером не представляю.
Ну, это очень важная собака, очень пафосная должна быть. Это нет, это не боксер, конечно.
С зонтиком.
Это какой-нибудь потомок лабрадора Кони.
А. Брадор, да.
Да. Именно этот.
Да. А я познакомился с пограничной собакой Симой, лабрадор. Ну, в поезде у меня есть. Замечательная собака. Нашла нас с папой завтрак, и больше ее ничего не интересовало. Вот. Так, значит, Сережа из Вологды, кстати говоря, хорошо бы написал, какую книжку он хочет. Будет ли открывашка про кроликов? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Смотрите, Юля 12 лет. Мы будем подряд так, потому что все равно здесь систему не выстроишь, я так думаю, за передачу. Юля 12 лет говорит, когда приходишь в гости, можно ли играть и кормить собаку друзей? Вот тебе про чайников для зоокружка, Юля, 311 смс-ка, вот, пожалуйста.
Тут основной вопрос философии, как говорится, заключается в том, что не возражают ли друзья, чтобы вы играли с их собакой, и не возражает ли собака, чтобы с ней играли или в нее играли. Есть собаки очень разные, как и люди, да? То есть кому-то нравится общаться, кому-то нет. В любом случае, прежде чем вступить в контакт с какой-то собакой, которая не ваша или собственная, спросите разрешение у ее хозяев. Потому что они, в конечном итоге, они это животное знают лучше, и они несут ответственность за последующие события. Поэтому прежде чем играть, спросите. Если хозяева не возражают, и вы видите, что собака проявляет интерес к тому, чтобы с вами поиграть, почему бы с ней не поиграть? Вот кормить ее, наверное, в любом случае не стоит, потому что вряд ли вы ей дадите собачью еду, будете давать что-то со стола, а это собакам лучше не давать большинству собак.
Это да, вот это мы давайте мы запомним, что мы не будем со стола кормить собак вообще.
И вообще, чтобы у них был какой-то режим.
Да, да. А потому что, ну, еще ко всему, мы потом будем удивляться.
Что она начнет таскать со стола, начнет попрошайничать, начнет садиться около гостей и ждать кусочек. Ничего хорошего из этого не выйдет.
Ну, правда, вот к вопросу об умных дворняжках я знал собаку, которая просто без приглашения, не избалованная, с самого детства таскал все, что только можно.
Нет, они бывают чудовищно глупыми, в том числе и умные. Они разные.
Ну, они разные.
Они абсолютно непредсказуемые животные.
Тем бывает интересно, конечно. Это сплошное приключение. Так. Так. Очень смешно. У нас был спаниель миксер для воздуха. А, ну, конечно, да. Это понятно, что имеется в виду. Вот, прокормить. Можно ли кормить собаку сосисками? Мама не разрешает, а Джек просит. Джек будет просить, конечно.
Ну, он-то просить будет, но если не разрешает мама, то сосисками кормить, мой ответ, нельзя.
Да.
Не потому, что собакам нельзя сосиски, а потому, что не разрешает мама.
Угу. Да, был вопрос вот такой. Как собака определяет или выбирает хозяина в семье, если семья большая?
Ну, тут вообще-то это не только зависит от собаки, это зависит и от обстановки в семье. Вот. А собака, она, в общем-то, стайное животное, поэтому ей свойственно либо самой становиться вожаком, либо выбирать вожака. Но вот такое вот понимание, лобовое понимание собаки как животное, которое выбирает себе одного вожака в семье, оно на самом деле очень такое, как вам сказать, оно примитивное, оно неверное. Потому что у собак, у них в семье бывает много ситуационных вожаков. То есть на самом деле собака, вот, если она нормально в этой семье встроена, то есть занимает свое собачье место, то у нее все должны быть вожаки. То есть все люди вожаки этой собаки. Потому что если она хоть кого-то считает ниже себя, то могут быть конфликты, а единственный способ, которым собака может поставить человека на место, это зубы. Uh-huh. Либо зубы, либо полное непослушание и игнорирование. Если она... Бывают такие собаки, можно назвать их человеческим словом великодушные, да? То есть она человека не считает над собой хозяином, вожаком. Она его не грызет, не кусает. Она просто не обращает на него внимания. Настолько, насколько может. Вот. Но если отношения в семье с собакой выстроены правильно, повторюсь, вожаки все. Но они вожаки у нее, получается, ситуационные. Допустим, папа – это такой строгий вожак, да, с которым нельзя вообще конфликтовать и там, слово поперек сказать. Мама – это вожак по части, например, если она такая мягкая, да, по части выпросить кусочек, там, поваляться на кровати, когда нет папы, или еще чего-нибудь. Ребенок – это вожак, который, значит, предлагает или прекращает игры с этим животным. То есть, на самом деле, у нее вожаками в семье должны быть все. Как правило, слушается лучше всего собака того, кто больше всех с ней занимается. То есть, если вы будете заниматься с этой собакой, будет у вас режим какой-то отношения с ней, да, вы будете ее дрессировать, будете регулярно управлять этой собакой, учить ее слушаться, то вы будете для нее вожаком. Тот человек, который не придает этому значения, даже если она будет его авторитет признавать, слушаться она его не будет. А вот очень часто, кстати, это происходит, когда приглашают дрессировщика к собакам, просто я в этом качестве выступал, да, вот ты приходишь в семью, и там есть люди, которые эту собаку вырастили, заплатили за нее деньги, долго ее кормили, они считают, что она им что-то должна, а она, в общем-то, живет так, ну, как опекунское животное, да, то есть они ее опекают, они ее кормят, выгуливают. Но ничего от нее не требуют. Появляется дрессировщик, собака переключается буквально за один день на дрессировщика. То есть все, они перестают для нее существовать. И совершенно посторонний человек, который приходит на час в день, становится для нее авторитетом. Потому что он единственный человек, который с ней занимается, который ее нагружает, и который вот эту вот ее потребность социальную в том, чтобы над ней был вожак, он один является человеком, который ее удовлетворяет. Поэтому вот, ребята, если вы хотите, чтобы вас собаки слушались, то обязательно собаку надо не только баловать, не только с ней как-то там позволять ей то, что не позволяют родители, когда их дома нет. С собакой обязательно надо заниматься.
А как заниматься?
Значит, послушанием. Послушанием. Причем надо и играть с собакой, потому что потребность в игре – это тоже потребность собаки врожденная. То есть, когда вы играете с собакой, у вас уже с ней выстраивается контакт. Уже выстраивается какое-то взаимопонимание. И когда вы предлагаете правила этой игры, да, даете игрушку, забираете игрушку, меняетесь игрушками, да, то есть вы являетесь уже для нее, становитесь неким авторитетом. То есть правила-то идут с вашей стороны. Только единственное, что не надо давать собаке навязывать свои правила. Вот. И надо ходить, найти площадку ближайшую. Есть детские группы, есть группы со щенками. И если вы сами не можете по книжке там как-то это дело построить, то можно ходить в такую группу, учить собаку и учиться ей управлять.
Так, хорошо. Вот у нас столько вопросов смс-очных, что сейчас я как раз и с ними буду в основном работать. +7 985 970 45 45. Продолжать именно должна приходить. Ну, Чебурашка для боксера совсем не годится, мне кажется. Чонка. Чонка это нет. У меня был Чонкин. Вот он, ну, типичный Чонкин. Чаплин. По-моему, это не боксер Чаплин.
Нет.
Нет. Чудик. Замечательно. Да, такое и будет. Такое и будет. Чаффи, это интересно. Рафаэль из Волгограда, это интересно. Давайте сейчас прервемся на новости, а потом посмотрим и отберем ваши вопросы и задавайте их Евгению Цигельницкому. И книжки просите.
Открывашка.
Так, мы продолжаем. Очень и очень много ваших вопросов. Но есть и предложение, ну, последнее предложение, конечно, тут же, мне кажется, взрослые уже на Че придумывают всех и всех известных персонажей уже на Че напридумывали для того, чтобы назвать щенка боксера. Но я думаю, что Челингаров это тоже другой породы собака должна.
Да, Чиполлино, коротко Чип.
Да, Чиполлино. Чиполлуковка.
А, кстати, боксер похож современный. Вот такой немножко вздернутый, такой восторженный такой.
Да. Боксер какие-то. Да, в моем детстве другие боксеры.
Они становятся похожи на гибрид жирафа с обезьяной, и обе половины худшие. У меня был боксер когда-то. Сейчас таких не делают, к сожалению.
Боксер.
Была крепкая, спокойная, мощная собака.
Да.
Которой было чем хватать. Он с удовольствием меня качался на тарзанке, такой делал бешеный глаз в бок.
Да, ну, что,
чтобы я его пнул в бок, и он, значит, будет качаться. Причем он был добрейшей души человек при этом. Угу. Но очень сильный, выносливый. Таких сейчас нет.
Жаль, жаль, жаль.
Да.
Так, мы сейчас мы отправляем книгу «Радуга для друга» Олесю, который Джек просит сосиски, а давайте их не надо. Так. Какие собаки должны быть на улице в наморднике?
Знаете, этот вопрос, на него пытаются ответить очень взрослые дяди-законодатели в Государственной Думе. Обычно они отвечают на него очень странным образом. Вот взрослые дяди-законодатели, которые уже переросли любопытный возраст, они все время считают, что все. Хотя на самом деле, это на самом деле ответственность хозяина. То есть, вот в цивилизованном мире, с точки зрения здравого смысла, вот хозяин, он сам должен решать, должна ли его собака постоянно находиться в наморднике или нет. Потому что он отвечает за безопасность окружающих людей и животных. То есть, злобная собака должна быть в наморднике, невоспитанная собака должна быть в наморднике. Независимо совершенно от размера, потому что маленькая собака тоже может дело натворить.
Ну, да. Вот.
Она даже может сама никого не покалечить, а просто спровоцировать очень, очень серьезный конфликт. А большая собака, даже если она большая и с виду страшная, если хозяин гарантирует, что она адрессирована, если она спокойная, не агрессивная, почему обязательно на нее должно быть напялен намордник, вот я этого не понимаю.
А как узнать другим?
Другие должны понимать. Вот во многих странах, кстати, подобная практика. Причем самое интересное, что вот сейчас законодатели придумывают какую-то вот новую ерунду, вот эту вот с намордниками, да. А если бы они взяли на себя труд посмотреть старые правила Советского еще Союза, временные правила содержания собак и кошек в городе Москве, там было совершенно четко написано, что те собаки, которые представляют опасность, они должны быть одеты в намордник. То есть там это было тоже написано на усмотрение владельца. И во многих странах есть такая практика, потому что на самом деле, вот сейчас лето, например, очень жаркое, ну, просто это жестоко, заставлять всех собак постоянно на улице находиться в намордниках.
Да нет, это какая-то...
Это нонсенс.
Правда, я себе представляю, чудеснейшие намордники для йорков, если представить.
Так а йорки-то кусаются.
Кусаются, и они...
Причем они часто совершенно безбашенные, они, их хозяева никак их не пытаются воспитывать, они едва знают, как их зовут, многие йорки. Почему нет?
Да, но некоторые есть очень смелые и очень умные.
Нет, так в том дело, что они, когда смелые и невоспитанные, то это тоже беда, потому что он может кинуться на собаку.
Смелые и невоспитанные, они тоже интересные бывают.
Он может кинуться на собаку, потом их начнут разнимать. В итоге собака может покусать кого-то из людей, которые разнимают. То есть, и человек будет в итоге...
А с другой стороны, вот буквально несколько дней назад, такая картина в «Сумерках» я вижу. Идет огромный дядя, такой немолодой дядя, но в такой почти в форме, причем немецкой, угу. Вот, и в такой вот немецко-австрийской такой вот штуке, такой дядя, чуть не усы с подусниками, и у него вот такой вот ротвейлер, без всего.
Ну, бывает, ротвейлер великолепный. Нет,
но там послушный. Потрясающе совершенно. Он стоит, он видит, что я иду с собакой так как-то. Угу. И он так в полголоса, совершенно какой-то междометие.
Да, шепотом.
И они стоят с собакой абсолютно как вкопанные, величественные такие.
Вот им и не надо намордник, зачем
тебе собака послушная. Абсолютно никому. Это такая у них строгая какая-то немецкая команда у них получилась у этих самых, у дяденьки его собаки.
У меня был бордоский дог, вот Венька мой, да. Покойный. Он, когда на кого-то напрягался, я по нему видел, что вот ему кто-то не нравится. Мне достаточно было сказать: «Веня, даже не думай». У него сразу глазки гасли, хвостик опускался. То есть все зависит от человека, а не от собаки.
Быстро читаем дальше. Стоит ли на Урале завести мексиканскую голую собаку или перуанскую?
Вот. Думаю, можно ее заводить где угодно. Главное, чтобы вы следили, Саша, за ней, чтобы она не замерзла. Если вам будет комфортно с этой собакой, если вы сможете обеспечить, если вы с ней не ходите в пешие походы по зимней тайге, то почему нет?
То есть надо знать.
Надо понимать, что эта собака, да, будет мерзнуть. Вот. А почему, какая разница, на Урале или в Москве, там бывает холодно.
А то, ребят, не забывайте книжки просить, а то я просто не знаю, что вам дарить. У нас две кошки. 13-летний ретривер, 2-месячная девочка ретривер и 4-месячная чихуахуа. Пожалуйста, книгу о щенках для Дуни и Кеши, Аля. Ой, господи, книга о щенках. Это там вот есть щенок, наглядное пособие. Да, давайте мы дадим 336-й смс-ки. У меня здесь было категорическое мнение слушательницы Нины, что собак нельзя держать в квартире.
Ну, слушательница Нина, видимо, плохо себе представляет, что такое собака. Собака – это животное, у которого есть определенная двигательная потребность. Вот я сейчас буду говорить умные слова, но постарайтесь их понять и услышать. Есть такие люди, ученые, которые изучали, сколько те или иные животные двигаются, да? Потому что потребность движения – это жизненная потребность у животного. Вот, например, волк, он двигается 8 часов в сутки. Шакал двигается 6-8 часов в сутки.
Так.
Домашняя собака, вот если ее просто предоставить самой себе, вот на большом статистическом материале разных пород, они пришли к выводу, что средняя статистическая потребность движения у собаки 2,7 часа. Ну, конечно, какие-то собаки больше двигаются, какие-то меньше, но в среднем это около 3 часов. Все остальное время собака проводит время лежа в логове. Причем даже квартира для нее – это очень большое логово. То есть логово для нее достаточно поставить, допустим, клетку-переноску с открытой дверкой, да, в которую она вошла и вышла. И вот многие люди, вот как-то в России у нас принято считать, что клетка – это жестоко, это ограничение свободы. Хотя вот в Европе… они
это
очень...
большой исторический опыт.
Это да, это просто да, исторический опыт. И люди, они собак наделяют человеческими качествами, а не собачьими. Хотя на самом деле, если собаку со щенка клетки приучить, как к месту, Это невероятно удобно, потому что ее удобно в ней транспортировать, если вам надо куда-то далеко с ней поехать.
И это их собственная клетка, это ее логово. Это неожиданно.
Да, ей в ней будет очень комфортно. Она будет, когда все надоели, иметь возможность в это место уйти и там отдохнуть. В конце концов, если эта собака серьезная, сторожевая, да, когда пришли гости, вам не надо уменьшать квартиру на одну комнату, а вам достаточно ее посадить в эту клетку, закрыть, и она не будет переживать, ей там будет комфортно. То есть, на самом деле, где держать собаку, в квартире или нет, вопрос довольно странный, потому что профессионалы, которые держат собак и разводят для работы, да, для охоты, они их держат в питомниках. Питомник представляет собой, он обычно имеет площадь, вот жилплощадь собаки, на которой она проводит большую часть жизни. Это логово размером там 1,5 на 2 метра, да, там, или метр на метр будка. И небольшой выгульный дворик 2 на 3 метра. Вот столько места надо собаке. То есть самое главное, да, с ней надо гулять, да, ей вот, надо давать
вот
возможность
это,
двигаться.
Это другое дело, это, да, да.
И гулять с ней надо не вдоль дома один раз, а с ней надо гулять, чтобы вот эту вот двигательную норму 2-3 часа, чтобы она за сутки могла выполнить. Потому что у нее иначе будет ожирение, у нее будет гиподинамия. А самое главное, что, понимаете, потребность движения – это такая же потребность, как есть и пить. И если она ее не сможет удовлетворять на улице, ну, она квартиру начнет разносить, когда дома никого нет. То есть самые разные могут быть проявления вот этой неудовлетворенной потребности. Но в содержании собаки в квартире ничего плохого нет.
Так, так, это мы уже Дуне дали. Правда ли, что у американских кокеров-спаниелей нет центра насыщения? Это что такое? Саша из Уфы.
Нет, это он о чем говорит? Многие вообще охотничьи собаки, они не знают меру в еде, видимо, он это имеет в виду. Да? И кокера, да, для них это, у них это часто встречается, они страшные обжоры, начинают страдать от ожирения. То есть это не присуще только этой породы, это скорее не породное качество, а индивидуальное. Вот есть разные собаки. Как люди есть разные. Одни обжоры, другие наоборот. Вот. Если вы знаете за своей собакой такую особенность, что она не знает меры в еде, то вам надо самому следить за собакой и не давать ей переедать. Потому что ожирение для собак, как и для людей, это очень плохо. То есть у собаки страдает обмен веществ, она начинает болеть, у нее нарушается сердечная деятельность, и в итоге она рано гибнет.
Понятно, понятно. Так, ребят, вот кто, вот 337-й, кстати говоря, тоже запиши смс-ку, пожалуйста. Тут хороший вопрос, но такой книжки у меня больше нет для чайников. Мы предложим, просто мы, тот, кто не называет книжки, а у нас отмечается, когда мы будем с вами созваниваться, тогда девочки наши вам будут предлагать ту или иную книгу. Вот Таня пишет, я боюсь собак на улице, как себя вести?
Это, на самом деле, вот этот вопрос мне очень часто задают во всяких взрослых передачах, да, совсем взрослых. На него очень трудно дать ответ, потому что дело в чем, я сейчас поясню, это важно понимать человеку, что собака – это потомок хищника.
Да.
У животных, у них есть свой язык, он называется невербальная коммуникация. Это язык тела, язык позы, язык жеста. Вот, люди придумывают, что есть какой-то запах страха. Ерунда, это не запах страха. Это общая картинка движения, поведения. И животное...
Сумма всего, что ты как-то себя
ведешь. И вот если у меня будет время, вот вы наверняка смотрите, дети, вот канал Discovery, да, какие-то передачи про животных. Вы знаете, что, вот, допустим, в Африку, когда показывают, идет лев. И пасутся антилопы. Лев идет по каким-то своим делам, он не охотится. И антилопы пасутся в 10-15 метрах от него, некоторые даже головы не поднимают, да, продолжают пастись. Ну, самые ближайшие, они могут поднять голову и напрячься. Вдруг он передумает идти и нападет. Вот. То есть они ведут себя совершенно спокойно, потому что по его, вот, по его общему рисунку они понимают, что он сейчас не охотится и сейчас он не опасен. С другой стороны, если, например, львы нападают на стадо буйволов, они как себя ведут? Они подкрадываются, потом они спугивают. Какие-то животные бегут от них, какие-то остаются стоять на месте. Значит, те, которые остались стоять на месте, это те, кто будет драться. На них нападать бесполезно пытаться, потому что один удар, в Африке ветеринара нет, этот лев, он не жилец потом. Вот. Они выбирают из тех, кто побежал, одного. За доли секунды мозг животного обрабатывает много целей и безошибочно принимает решение. То есть у них нет такого совершенного мышления, как у человека, но на коротке у них реакция лучше, чем у летчика-испытателя. Угу. Поэтому человека, который боится собаку, обмануть собаку и сделать вид, что он ее не боится, невозможно. Учить людей как-то там себя специально вести, это безответственно, потому что этот человек, собака моментально определяет его как жертву, просто вот в любом случае. Поэтому что надо делать? Здесь скорее не активная такая, а пассивная должна быть безопасность. Первое, если вы знаете, что где-то есть, вот, допустим, место, где живет бродячая свора, которую безответственные люди прикормили, потому что после того, как их прикормили, они начинают эту территорию считать своей. Значит, не проходите это место в одиночку. Собаки не нападут на группу. То есть, даже если вам там надо пройти, вот вы сейчас один, вы видите уже этих собак, и видите, что они на вас заинтересованно смотрят и что-то взвешивают, остановитесь, дождитесь, что кто-то с вами пойдет, или обойдите, пройдите другой дорогой. Я еще раз говорю, я не буду учить человека, как себя вести, если он боится, потому что это то же самое, что учить карате по радио. Mm-hmm. Вот, и надеяться, что это потом кому-то поможет. Либо, значит, если собаки уже нападают, стараться стоять на месте. Да, в этом случае. Не орать, не делать резких движений, потому что бьющаяся жертва, она только раззадоривает животное. Я понимаю, что это тяжело, но во всяком случае, если стоять неподвижно, можно отделаться минимальными покусами. Если начать трепыхаться, вот они могут уже повалить и серьезно порвать. И есть такой еще творческий способ, да, то есть если есть определенная доля хладнокровия, можно животных удивить. Например, резко распахнуть пальто. Это для них, то есть объект, который меняет свой размер и форму для любого животного. Вот на этом основано, вот вы знаете, есть ящерицы, да, которые капюшоны раздувают, да, или птицы, которые растопыривают крылья. Ведь это все нам надо учиться в биологии. Вот это пугает, это очень часто срабатывает. То есть те собаки, которые только что, казалось бы, были готовы напасть, если, допустим, человек резко присел, распахнул пальто или подпрыгнул, распахнул пальто, да, вот он повел себя совершенно необычно, нереально для человека, да, они пугаются и убегают сами. Вот. Но это, в общем, для этого нужно определенное хладнокровие, это не всегда срабатывает.
Но ведь иногда они на тебя просто не реагируют.
Если... Когда они не реагируют, надо просто идти мимо них спокойно и не обращать на них внимания. Это самое лучшее.
А выстраиваются, а иногда наоборот, выстраиваются и начинают ждать. Пошел они за тобой.
На самом деле у нас...
Особенно если с собакой вот гуляешь.
С этими бродячими собаками у нас колоссальная проблема. Причем эта проблема, она очень тяжело решается, потому что город достаточно грязный. Да? То есть животные есть там, где есть корм. Если бы корма не было, не было бы такого количества животных. Есть люди, которые их кормят, и они считают, что они делают благое дело. А к чему приводит вот это кормление? Вот приходит бабушка и кормит этих собак. Они милые для этой бабушки, они ее любят, да? Они виляют ей хвостиками. Она считает, что она вот выполняет какую-то высокую гуманистическую миссию. Но если, вы, допустим, в тот момент, когда вот она им принесла этот корм, и они пошли, эти кости растащили и начали грызть, мимо пойдет ребенок, который боится собаку, еще при этом, не дай бог, они просто на него гавкнут, ну, не ходи сюда, мы здесь кушаем. Они,
ну, да.
Они даже не нападут, они просто обозначат, а он на это даст реакцию испуга и побежит, они его порвут. И кто будет в итоге виноват, непонятно. И когда вызовут отлов, бабушка первая встанет грудью на защиту этих собак. А после того, как они укусили один раз, им это может понравиться.
Все. Да.
То есть эту стаю, ее надо санировать, надо агрессивных животных, надо мониторить эти стаи, постоянно их изымать. Нельзя этих собак прикармливать, как это ни жестоко звучит. Потому что когда мы их прикармливаем, мы их привязываем к территории. Мы,
нет, ну если да. ты там, например, какой-нибудь гаражный кооператив, но если ты за этим следишь...
Они должны за это отвечать. И если собаки, они должны надеть на них ошейники, они должны сделать прививки. Если они начинают вне территории гаража есть людей, они должны нести ответственность, вплоть до уголовного.
Тогда все правильно. Тогда просто всегда можно делать то, за что ты несешь
ответственность. А сейчас получается, что никто за них ответственности не несет.
Ответственность. Люда спрашивает, хочет книгу «Альма», 339-я у нас. Можно ли мыть таксу человеческим шампунем?
Ну, шампуни есть очень разные. Не всеми собачьими можно мыть таксу, не всеми человеческими. Вообще, раньше, когда вот такого многообразия косметики не было, мы брали обычное детское мыло, самое простое, взбивали пену и мыли. Вот, и это годится для большинства собак. Если у собаки чувствительная кожа, если у нее есть какие-то заболевания или особенности у вашей собаки, то это вам либо доктор, либо кто-то должен объяснить, что ей можно. Это, ну, просто очень общий вопрос. Потому что, в принципе, таксу можно мыть человеческим шампунем. Здоровую охотничью таксу, если она вывалится в какой-то дряни, можно даже фейри помыть.
А любой длинношерстный, короткошерстный?
Без разницы. Но сейчас заводчики такс будут готовы меня убить на месте за то, что я советую, а производители косметики убить меня два раза. Первый раз, потом выкопать и еще раз убить. Вот. Но я говорю то, что есть. То есть детское мыло – универсальная штука, совершенно универсальная. Если на охоте там случилось, да, собаки, они как хищники, они хотят отбить свой запах. Вот тогда волк подкрадывается к бизонам, он может взять и заваляться в бизоньем дерьме. Да? Зачем он это делает? Чтобы бизону пахло не волком.
Я говорю, бизон, да?
Да, нет, не бизон, другое. Да. Вот бизон уже пахнет не волком, а тем, что он недавно сходил в сторонке.
Да, да, да. Да.
Вот.
Да.
У волка есть шанс подкрасться.
Ага.
То есть у собак этот
инстинкт... Кто будет бояться бизонья там свой
раз? Они часто, собаки, не понимают, что они делают, потому что они уже давно ни на кого не охотятся, они живут на диванах. Но вывалиться в коровьем навозе там или в какой-то еще дряни, для многих собак это святое дело.
Это какая-то память далеких предков,
да? У меня вот, например, да, это генетическая память. И у меня вот три собаки, например. Я езжу много с ними в походы. Ну, что я им буду возить батарею шампуня? Вот у меня есть фейри, которым мы моем посуду. Вполне нормально, только надо без фанатизма. Не надо лить на собаку эту штуку. Надо взбить в руках пену аккуратно. Можно вымыть и этим.
Сережа из Вологды, которому 340-я смс-ка, которому любую книжку можно предложить. Он говорит, что ему нравятся хаски, но с хаски нужно много гулять и бегать. Да?
Хаски – это ездовая собака. Во-первых, хаски не будет сторожить дом. Это я вам сразу говорю. То есть, это собака дружелюбная к человеку. И человеку, который заводит хаски, лучше всего, вообще любую специализированную породу, вот, у которой есть какое-то предназначение, когда вы заводите, заранее подумайте, сможете ли вы ее как-то задействовать, чтобы у нее было дело в жизни. Если вы заводите хаски, значит, готовьтесь с ней заниматься, чтобы она вас катала на лыжах, на санках. Это на самом деле очень здорово. Но не заводите ее просто так, как живую игрушку, как плюшевого медвежонка, потому что она в итоге вырастет у вас балованная, бестолковая и непослушная.
А память может выскочить любой.
Память у нее будет выскакивать самым непредсказуемым образом. Потому что если человек не занимается с животным, животное само придумывает, как себя занять. И после того, как оно один раз придумало и научилось, его потом очень трудно убедить, что надо вести себя по-другому.
Хорошо. Стремительно мы приближаемся к финалу. Мы одной передачи ниже не отделаемся.
Ну, значит, придется.
Не отделаемся. Вот еще, если коротко, с какого возраста ребенок может гулять с собакой один?
Вот законодатели почему-то настаивают, что с 14 лет. Я считаю, что это вопрос сложный. Это зависит от ребенка и от собаки. Есть такие собаки, с которыми никакой ребенок один гулять не может. Угу. Ни в каком возрасте. А есть такие собаки, с которыми ребенок может гулять и в 10-12 лет. Там, где такого ребенка одного можно выпустить на улицу. Нет, явно не в Москве.
Угу. То есть это здесь проблема не собаки, а проблема
это проблема еще и окружающей действительности социальной, да. И безопасности жизни.
Да. Это Таня, 343-я, собаку-пес. Так, очень смешно. Чугун. Вот таких боксеров не делают, которые чугуном могут.
Чугуном современного боксера вообще нельзя назвать никак.
Да.
Скорее, это будет силумин. Причем китайский.
Да. Книга о дрессуре, Юрий, пожалуйста. Какие собаки, спрашивает у вашего гостя. Мы говорили, что три, а какие собаки?
У меня у жены сеттер, с которым охотятся. У меня такса и бульдог.
Угу. Никита спрашивает, какие игрушки нельзя давать собаке, чтобы не испортить прикус?
Значит, это такой есть миф, что какие-то игрушки могут испортить прикус собаки. На самом деле, прикус собаки портят те люди, которые разводят их для красоты. Потому что определенные изменения экстерьера, сложения собаки, ведут к ослаблению челюсти и зубного ряда. И люди, которые их разводят, перестали уделять этому внимание. Если у собаки нет природной слабости зубной системы, да. Природной, прикус ей испортить невозможно ничем.
А природная слабость – это у индивидуальной собаки или у породы есть?
Она в породах индивидуальная. То есть это от линий зависит. Есть породы, у которых уже почти не осталось собак с нормальными зубами. Вот. Но в любом случае, игрушками тут вы не повредите и не улучшите.
А ветки?
Вот, и ветки. То есть собака, наоборот даже, если вы будете оберегать очень сильно ее зубы, то они будут еще слабее, чем могли бы быть. А прикус у нее, в любом случае, если у нее должен быть прикус прямой к 3 годам, он будет у нее прямой к 3 годам, независимо от того, будете вы тянуть ее или не будете. Поэтому с собакой, вот не слушайте этих бестолковых людей, которые говорят вам глупости. С собакой надо играть. Игра – это важнейший элемент контакта с собакой. Благодаря игре у вас с собакой вырабатывается контакт. Благодаря игре вы получаете в руки такой своего рода инструмент по управлению собакой, потому что вы можете предложить ей что-то сделать в обмен на игру или игрушку.
Ну, конечно.
Вместо лакомства использовать для поощрения игрушку. И со щенками надо играть. Причем особенно надо играть с теми собаками, которых вы планируете с ними заниматься спортом или какой-то серьезной дрессировкой. Потому что игровой мотив, он очень надежен. Он позволяет собаку не заставлять что-то делать из-под палки, а предлагать ей игру в обмен на то, что она будет работать.
Здорово. Вопрос для справки от Василия, на который даже я могу ответить. Русские борзы еще существуют.
Еще сколько? И даже еще уже существует даже некоторое количество собак, которые волка берут. То есть люди, энтузиасты, которые этой породой занимаются.
Да. Так, ну что же. Ой, все. Какая двигательная норма для кошки? Про кошек у нас будет отдельный...
Будет специальный человек, да.
Да, про кошек мы... Ой. Ой-ой-ой. Ага. Угу. Ой, друзья мои, вы знаете, я сейчас только могу сказать потому что эти десятки и десятки вопросов, которые есть, и мы через некоторое время сделаем еще одну передачу и наберем ваши вопросы, и наберем темы. Передача оказалась, что о собаках просто вот здесь, естественно, абсолютно
нет. Собаки есть в каждой четвертой семье, я думаю, да. Это актуальная тема.
Так что мы... Ну, о кроликах мы тоже сделали, и про террариум сделали, а про аквариум уж точно.
У меня 7 аквариумов, это тоже очень интересно.
О, все, договорились. А вот у меня вопрос, ребят, вы извините, да, что я телефон не слушал, потому что столько было вопросов и столько надо было сказать, что мы еле-еле успели, да и то не все. А теперь вопрос про русский язык. Вот в первой половине 19 века как называли полицейского сторожа, который стоял на посту у караульной будки? Довольно простой вопрос, но вот этот словарь со страшным названием и прекрасным подзаголовком, морфемно-словообразовательный словарь вам достанется, а подзаголовок у нас, который мне очень нравится, подзаголовок просто «Как растет слово?» Вот вы и узнаете, когда ответите на вопрос. Первые 5 правильно ответивших на вопрос по СМС, а потом один звонок будет принят по телефону, но это уже в начале передачи говорим по-русски. А у нас вот крывашки. Был Евгений Цигельницкий. Спасибо большое. Вот, все, будем встречаться регулярно. И я с вами прощаюсь. Меня зовут Сергей Бунтман. До свидания. До следующего воскресенья.
До свидания.
Открывашка.